Если людям известно, что человек вступил на духовный путь, то это сопровождается ответственностью. Если потом этот человек оступился от духовного пути и откажется от него, такое его действие разрушит чистое восприятие в других людях и даже может уничтожить их связь с дхармой. Поэтому лучше начать медленно и продвигаться по пути постепенно, чем начать блестяще, а потом сникнуть и потерять интерес.
Часто в начале духовного пути человек отрекается от всего, имеет сильное рвение. Когда он только покидает свою жизнь, все у него переворачивается. И он думает, что мне совсем немного осталось. И я буду как милорепа. Однако, когда проходят годы, тонкие старые самскары дают всегда о себе знать. Наша практика должна быть абсолютно в начале, в середине и в конце, без ослабевания усилий. Один святой говорил: многие практикующие вначале отрекаются от всего, но затем, когда они становятся старыми практикующими, они могут привязаться даже к своему коврику. Поэтому лучше никогда не болеть синдромом старого практикующего. Поскольку абсолют – это всегда нечто запредельное и новое. Поэтому независимо, находитесь ли вы в санге год, 5 лет или 12, всегда чувствуете себя так, словно вы здесь первый день. Тогда ваше рвение, отречение не ослабнет, и приверженность.
Наша практика в начале знакомства со зрением, потом упражнение в медитации. Осуществление этого воззрения в поведении и полная реализация воззрения в качестве плода – все это подобно особому минералу, который очищает золото от грязи.
Сначала мы знакомимся с видением или воззрением, джняной. Можно сказать, это символ веры. Мы стараемся приобрести то мировоззрение, которым обладают святые. Затем мы медитируем, чтобы сделать его личным опытом. После этого мы привносим медитацию и воззрение в наше поведение. Поскольку наш личный опыт должен отражаться в нашем поведении и повседневной жизни. Если, к примеру, мы говорим, что все иллюзия или все абсолютно, и тут же на кухне гневаемся на кого-то, наши слова очень сильно расходятся с тем воззрением, которое мы приняли. И нам надо позаботиться о том, чтобы мы действовали в соответствии с нашим воззрением.
Другими словами, воззрение, медитация, поведение устраняют наше заблуждение. Пустить воззрение в поведение значит постоянно принимать и отвергать, поддерживать представление о том, что одного необходимо добиваться, а другого бросать. С другой стороны, упустить поведение воззрения значит думать, что нечего ни принимать, ни отвергать. Что бы вы ни делали, все имеет, не имеет значения, и нет добра и зла. Это даже еще большая ошибка.
Это те ошибки, о которых мы говорили в позапрошлой лекции. Упустить воззрение в поведении – это означает заиграться. Вначале мы действуем осознанно, затем мы что-то делаем и входим во вкус. Затем мы уже забываем об осознавании и остается только делание. Тогда проявляются эмоции, клеши, а ум прилипает к деланию, разговору или мыслям. Тогда мы только спохватываемся, чувствуем, что совершенно бессознательные и опустошенные. Мы вспоминаем: «О, я же упустил видение, упустил воззрение в поведении». Упустить поведение в воззрении, другое название, потерять действие во взгляде. Это означает думать: ну раз все недвойственно, то и можно как угодно. Говорится, что это еще большая ошибка, поскольку действие необдуманно, можно накопить также гору отрицательной кармы, поскольку в относительном действует закон причин и следствий.
Поведение должно быть в ладу с мирскими правилами. Однако, к моему сожалению, дхарма, смешанная с мирскими делами, не является совершенной дхармой. Дхарма и мирские цели находятся в противоречии, поэтому разделяйте эти две вещи и различайте их в вашем уме. Короче говоря, нужно различать воззрение и поведение. Воззрение – свобода от надежды и страха. Поведение же с надеждой и страхом.
Поскольку эта лекция, это наставление для практикующих мирян, здесь говорится, что никакие действия, основанные на мирских целях, не являются истинными. К примеру, когда мы занимаемся чем-либо, это не следует рассматривать как мирские действия, поскольку здесь действует другой принцип – служение.
Вы стараетесь не отходя от естественного состояния, не отвлекаясь, ни за что не держитесь, практиковать, не отвлекаясь, ни за что не держась, практиковать, занимаясь повседневными делами. Такая практика выходит за рамки того, как медитирует большинство людей, не отвлекаясь, но все же сосредотачиваясь на действии.
Все дело в том, чтобы смешать свое поведение с медитацией. Это критерии вашего продвижения. Смешивается ли ваше действие с медитацией? Каким образом можно определить святого, пребывающего в естественном состоянии? Во-первых, это единый вкус. Единый вкус означает нет ни высокого, ни низкого, ни чистого, ни нечистого, ни своего, ни чужого. Единый вкус достичь очень сложно. Даже если на поверхностном уровне мы как бы думаем, ну, пожалуй, у меня уже кое-что есть какие-то результаты, то внутри наш ум все равно нечто принимает и нечто отвергает. Чтобы достичь подлинного единого вкуса, наше эго должно полностью прекратить оценивать, привязываться к оценкам, выносить суждения. Всякий раз, когда мы оцениваем что-либо или выносим суждения, это следствие привязанности к нашим эгоистическим понятиям. Все, любые оценки, вообще любые, полностью любые. Не то чтобы какие-нибудь, а вообще любые. Когда вы думаете, это так-то, вот, а вот этот вот так-то. И всерьез полагаете и привязываетесь к этому. Единый вкус предполагает состояние полной равностности. К примеру, у нас есть представление о том, что нечто святое. К примеру, Мурти, Баджан Мандала. Есть представление о том, что нечто грязное. Но на самом деле это всего лишь наше представление. В абсолютном смысле все является святым и священным. Когда, глядя на кучу навоза в коровнике, вы сможете испытывать такие же чувства, как и глядя на Мурти или во время Бхаджан-мандалы. Можно сказать, это будет близко к состоянию одного вкуса. Или когда рядом ваш монаха вы увидите как проявление гуру или как проявление Будды, это похоже на состояние одного вкуса. Состояние одного вкуса – все абсолютно. Дальше.
Поддерживать. Мы осознаем, что это невероятная вещь, называемая природой Будды. Сущность нашего ума вовсе не находится за пределами достижимости. Поскольку это не очень сложно, просто пусть она получает постоянную поддержку. Когда узнавание своего естественного лица происходит совершенно без усилий, вы упрочили естественное состояние. Поддерживать естественное лицо природы ума не значит удерживать такое состояние намеренно. Это значит дать возможность осуществляться его непрерывности, без поддерживания чего-либо, без того, кто это поддерживает.
Говорят так, когда скверные деяния очищены, постижение приходит само собой. Когда присущая вам природа свободна от всяких покровов, она сама по себе незыблема. Но обычно она омрачена неблагими врожденными склонностями. Не так ли облака, затянувшие небо, позволяют ясно видеть звезды и планеты? Это безграничное пространство существует непрерывно, но оно словно бывает закрыто нашим сильным развлечением. Сильное развлечение порождает привязанность или наоборот отвращение и бессознательность. Поэтому в нашей осознанности есть перерывы, оно как бы дискретное. Некоторый промежуток мы осознаем, возникает нечто, мы забываемся, снова ум выскакивает из тонкого присутствия. Он либо принимает что-то и привязывается, либо отвергает и ненавидит. Тогда осознанность снова теряется. Таким образом, это происходит много раз в течение дня. Это покровы, которые наброшены на наше сознание. Скажем, произойдет что-либо, что вам не нравится. Сначала возникнет отвержение этого и неприятие, а потом вы вспомните, что надо быть осознанным. Но миг уже упущен. А теперь подумайте, что все абсолютно и совершенно. Но как трудно понять это и принять все, признать. Пробуждение означает признать любые варианты развития ситуации в сансаре, стать тоньше их и глубже. Состояние святости джняны – это когда субъект един с объектом. Внутреннее пространство смешалось с внешним. Поэтому святой видит весь мир как долю и часть себя. Все едино с его умом. Но все может быть единым с умом только тогда, когда мы сами становимся глубже и тоньше всего, что происходит. Часто святые, описывая свои опыты, говорят, что они чувствуют, словно вся Вселенная втягивается в их тело. Когда такое ощущение возникает, это признак того, что внутреннее начинает объединяться с внешним, и субъект начинает объединяться с объектом. Так, словно внешние горы, космос, звезды, земли и прочее начинают входить в тело. А йогин является более тонким. Все поглощается, любые проявления. Когда Рамакришна практиковал путь христианства, он увидел Христа. Христос подошел, дал ему благословение, а затем втянулся в его тело, как видение. Образ Христа втянулся в его собственное тело. Это указывало на то, что Рамакришна объединил внутреннее и внешнее пространство. Такое объединение возможно, когда у нас есть минимальный уровень единого вкуса, когда мы не принимаем, не отвергаем, а вместо этого осознаем. Очень трудно не принимать и не отвергать, поскольку вся наша жизнь состоит из этого. Это инстинкт, врожденный из прошлых жизней. Однако осознавать и принимать и отвергать — это противоположные вещи. Поэтому, когда мы выбираем осознавать. При этом это не означает, что в поверхностном уме мы ничего не принимаем, не отвергаем совсем. По крайней мере, мы, когда идем, мы выбираем тропинку. Можно сказать, мы принимаем идти по тропинке и отвергаем идти по траве или по вспаханному. Но это не является чем-то важным. Вопрос идет о более глубоком. В том смысле, что если надо для дхармы, мы пойдем по вспаханному. Если надо для дхармы, мы пойдем по траве и не пойдем по тропинке. В том смысле, что в глубине у нас все-таки нет ни приятия, ни отвержения. Когда мы практикуем баджан мандалу, разумеется, мы принимаем прекрасную музыку и мурти. Однако это, можно сказать, только определенный принцип. Но если надо для дхармы, мы можем выполнять баджан мандалу не с мурти, а с коровой или с собакой. Не с прекрасной музыкой, а со скверными звуками. И это тоже будет полноценной практикой. Вопрос в том, насколько глубока наша осознанность, чтобы постоянно быть в состоянии абсолютности. Когда мы обретаем такую осознанность, то мы можем объединить все проявления во Вселенной. Мы сами становимся пространством осознанности, которое тоньше любых проявлений. Для того, чтобы обрести такую способность превзойти приятие и отвержение, нужна сильнейшая вера. Когда вы убираете свой понятийный ум, думая так: «Пусть будет воля не моя, а твоя». Обычно даже когда мы практикуем, мы все равно что-нибудь допытаемся спроецировать на абсолютное бытие, предполагая: «Пусть будет не твоя воля, а моя». Однако это тоже часть сознание происходящего из индивидуального цепляния. Когда же мы полностью оставляем его, такое состояние единого вкуса появляется. Поэтому можно сказать, что видеть волю Абсолюта во всех проявлениях — это близко к единому вкусу. Тогда, что бы ни происходило, это доставляет величайшую радость и углубляет нашу осознанность. Когда вы признаете такую абсолютность во всем и непрерывно поддерживаете это памятование, внезапно вы обнаружите, что ваша медитация продолжается. Она не утрачивается даже ни на миг. Что нет ничего, кроме вашей медитации. И вы даже, если захотите, не сможете ее потерять. Немедитирующий человек, отвлекающийся, бессознательный, тамосный – это глубоко несчастное существо, которому святые сострадают. Человек, имеющий скукоженный ум, поглощенный в себя, цепляющийся за свои представления – это тоже глубоко несчастное существо. Святые, наблюдая за такими существами, удивляются, как им удается страдать по собственной воле. Они видят, что ничего не стоит им распахнуть свой ум и пребывать в величайшем наслаждении 24 часа в сутки. Oh.